Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор, ведущий этой передачи. Сегодня у нас необычный все-таки будет выпуск. Не так часто мы обращаемся к этой теме. Я заранее приглашаю любителей оперной именно музыки, особенно замечательного бельканто, женского сопрано, потому что сегодня мы будем говорить, ну, поистине о золотом голосе 20 века, по крайней мере, то, что касается оперы. Мы будем говорить о Марии Каллас. Не удивляйтесь, Мария Каллас, которая, конечно, ассоциируется у вас с греческой, с Грецией прежде всего, тем не менее, она уроженка Америки, гражданка Америки. Хотя потом она и взяла еще и греческое гражданство, но родилась она в Бруклине в семье греческих иммигрантов Евангелии и Джорджа Карагалополу. И потом уже они изменили, конечно же, фамилию свою. К сожалению, она была не совсем желанным ребенком. До этого старший брат ее трагически погиб в автомобильной катастрофе, взбила машина, и родители очень-очень, Евангелия и Джордж, хотели сына. Даже приготовили все для этого, но, тем не менее, родилась Мария. Родилась она. Это было потом, к сожалению, вот это нежелание такое, такой сюрприз для родителей, не очень приятно, он преследовал ее всю свою жизнь. У него была уже старшая сестра, и родители хотели мальчика. По очень странному стечению обстоятельств ей постоянно приходилось соперничать со своей старшей сестрой Джеки. Они вместе учились музыке. Да, может быть, вот это единственная сфера, где Мария, безусловно, опередила свою старшую сестру. Ой, по иронии судьбы, так будут звать и другую ее соперницу, которая стала женой того, кого она очень любила, считала вообще любовью своей жизни, это Аристотель Анасис, Джеки, да, Жаклин Кеннеди, Жаклин Лебувье Кеннеди Анасис. Она, конечно, была готова пожертвовать абсолютно всем для своего любимого Аристотеля, но он выбрал другую Джеки. И таких странных рифм и совпадений потом в ее жизни будет немало. Но пока она всего лишь нескладная, некрасивая девочка, которая стесняется собственную мать. Говорят, что Евангелия была так расстроена, когда узнала, что у нее родилась дочь, что в течение 4 дней вообще отказывалась даже на нее смотреть. Не то, что там взять на руки или кормить. Она и дальше едва выносила Марию. На всех фотографиях Евангелия выглядит очень властно. Мать ее неприступной такой дамы. Похоже, скорее, знаете, на такую классную, строгую учительницу, нежели на любящую мать. Но, тем не менее, именно вопреки, может быть, этому, Мария добилась всего того, чего она, в конце концов, добилась, стала дивой оперной сцены 20 века. Я, как всегда, попрошу вас, уважаемые радиослушатели, у нас, безусловно, прямой эфир, попрошу вас воздержаться от звонков, пишите ваши сообщения, я буду с удовольствием читать. А сейчас, ну, говорить о Марии Каллас, говорить, по-моему, это просто кощунство. Давайте послушаем ее знаменитую «Хабанеро» из «Кармен». Хочу вам напомнить, что это, конечно же, ария «Кармен», когда она, так сказать, увидела и полюбила, и, так сказать, предупреждает своего возлюбленного, что «берегись любви моей». Вот, но в то же время, позвольте в виде шутки, «Кармен» работала на табачной фабрике, и не забывайте, что курение вредно для вашего здоровья. Ну, а сейчас, конечно же, очень и очень благотворно для нашего здоровья с вами Мария Каллас, «Кармен Хабанеро». Se taire 20.36. Образцовый эту арию поет гораздо лучше. Ни в коей мере не спорю с нашей замечательной, великой Еленой Образцовой. Так, это ее прах развеяли над Средиземным. Да, совершенно верно, если быть точнее, над Эгейским морем. Но здесь очень, знаете, такая темная история. Потому что Мария Каллас не завещала этого делать. Это уже вот ее приживалка, пианистка, которую последние годы с ней провела. Многие подозревают, что она была виновна в ее смерти. Очень такой странный, скажем так, при странных обстоятельствах. И очень быстро, так сказать, вот было... тело было кремировано и прах был развеян. Она уже даже приобрела себе место на кладбище Пер-Лашес и, так сказать, планировала по всем, как говорится, показаниям, по всем там заявлениям, которые до этого были, похоронить именно там. Но вот ее, как говорится, распорядительница, она поступила по-другому. Очень такая темная история, скажем так, была. Но в конечном итоге бенефициаром и наследником всего состояния Марии Каллас, ну, там не бог весь какое состояние было, порядка там 10-12 миллионов долларов, но это досталось сыну вот этой приживалки, греческой пианистки, которая провела с ней последние годы. Я немножко коснусь в конце нашей передачи этого. Давайте еще лучше послушаем замечательную арию с принцессы Турандот «In questa regia». Этот Турандот поет, как раз вспоминает, очень такая, знаете, сакраментальная все-таки ария. Она вспоминает о том, как мужчины надругались над бабушкой этой принцессы, и вот она сейчас мстит. Такое, знаете, так сказать, ария женской мести, если хотите. Тот, кто знает сюжет принцессы Турандот, особенно по блистательной постановке в театре Вахтангова, я думаю, пойму этот крик отчаяния принцессы. Мария Каллас, «In questa regia», принцесса Турандот, Пуччини. Yeah. Да, уже в 10 лет она начала и уже знала наизусть очень многие заглавные партии из вот оперы «Кармен Бизе», это одна из любимых ее. Вообще она могла легко воспроизвести любую песенку, однажды услышанную по радио. Но, казалось бы, карьера уже поющего вундеркинда была обеспечена. Тем более после первого же ее успеха на национальном радиоконкурсе певцов-любителей, который проходил в Нью-Йорке, как раз в Радио Сити. Как раз бизнес отца, он был аптекарем, находился в Манхэттене, и часто приезжая в гости, Мария заходила, так сказать, во все, так сказать, вот театры, которые были на Бродвее, и впитывала с детства вот эту музыку, которая была там. Хотя она прекрасно понимала, ее не прельщал легкий жанр мюзикла. Она всегда стремилась к более сложным формам, причем это с детства еще. И она там заняла второе место. У нее такой очень сильный, резкий голос вызывал восторг. И, с другой стороны, какая-то оторопь. Люди не понимали, откуда вот в этом маленьком создании такой сильный голос. Она была тогда полноватая достаточно, неулыбчивая, в очках. И все, так сказать, смотрели на нее уже как на взрослого такого, знаете, участника этого. Вот такой контраст вызывал. У них как раз вот в тот момент блистала Ширли Маклейн, это известная девочка, актриса Голливуда, которая покорила тогда, собственно говоря, Америку. И вот появился вот такой персонаж, который только был не в кинематографе, а в музыке именно. До сих пор, кстати, биографы спорят, почему Евангелия, мать, увезла обоих дочек из Афины тогда. Они уехали, это до войны было. Официальная версия, что мать хотела дать Марии образование и Джеки серьезно, но действительно она просто устала от бесконечных измен мужа. И в 1937 году они расстались, он остался в Нью-Йорке, у него появилась другая семья. Потом будет Мария вспоминать это очень и очень грустно для нее. И она уехала вместе с матерью в Афины, где, собственно говоря, и случилась ее судьбоносная встреча с бывшей оперной певицей. Превосходный педагог, который, по заявлениям самой Марии, заменила ей мать. Потому что отношения с матерью так и не сложились у Марии до самого конца ее жизни. Более того, последние 25 лет своей жизни они вообще не виделись. Она даже не контактировала с ней. И вот Эльвира Гидальго, она заменила как раз ей мать, ей близкая подруга. Очень позитивная, очень улыбчивая. Ее называли «женщина шампанская». Она, собственно говоря, ввела Марию, тогда еще только-только формирующуюся подростка, вот в этот мир оперной музыки и показала ей, что такое настоящее оперное пение. И, конечно же, она, собственно говоря, научила Марию всем, так сказать, необходимым навыкам, и это потом сыграло решающую роль. Это именно она разбудила в ней, вот в этой девочке, таком, знаете, так сказать, полноватом подростке в очках с большими линзами, вот ту тигрицу сцены. Она внушила ей, что главное в опере — это не дирижер со своей палочкой, и не сама примадонна со своими там верхними до там или все. Это музыка. И вот все время, собственно говоря, Мария Каллас, она молилась и пела именно, так сказать, поклоняясь за, минуя дирижера, минуя композитора, вот той великой музыки. И, наверное, поэтому у нее и получалось петь так, как не пел никто другой. Она начала рано, ей было всего 17 лет, она уже вышла на сцену Афинской национальной оперы. Ну, давайте, достаточно слов, давайте мы с вами исполним одну из известнейших ее, конечно же, арий. Это из оперы «Норма», «Каста», «Дива», «Пречистая дева». «Яви нам свой лик». Очень трагическая история из истории Древнего Рима, Галлии, но, тем не менее, так сказать, пение божественное. Мария Каллас, «Норма», «Каста дива». Игрится сцена. Елена Сергеевна пишет: Рафаэль, смотрели вы фильм «Мария», посвященный последним дням жизни Марии Каллас, Анджелиной Джоли в главной роли? Ваше мнение, если можно, сценарий Джоди вроде. Я смотрел этот фильм, практически не досмотрел его до конца. Мне не понравился фильм. Я, признаться, очень спокойно отношусь к творчеству актрисы по имени Анджелина Джоли, отдавая определенную дань, так сказать, ее успехам. Тем не менее, не, так сказать, не, скажем так, не очень интересуюсь творчеством и фильмами, где она снимается. При всем при том, понимаю прекрасно, что это, конечно же, звезда Голливуда, наверное. Но это немножко, как говорится, не для меня, скажем так. Вот. Спасибо, здесь комплиментарные у нас, как говорится, вещи. «Тигрица сцены». Да, так ее действительно называли. В Афинской национальной опере, когда заболела Прима, ей предложили спеть не кого-нибудь, а тоску, арию. И, конечно же, она вот, это был ее шанс, она пела под замену. Она уже стояла за кулисами в костюме Флории Тоски и вдруг услышала, как один из работников сцены громко произнес: «А разве этой слонихе под силу будет спеть тоску?» Реакция была мгновенной. Никто, я помню, не успел, как на разорванную рубашку обидчика уже хлестала кровь из его же собственного носа. Таких историй потом в жизни Марии будет достаточно очень много. Многие вспоминали об этом. Шутки, насмешки, розыгрыши, пародии. Марию или обожали, или ненавидели. Ее без устали превозносили поклонники, и одновременно всегда находился кто-то, кто готов был смешаться ее с грязью. С самого начала, с первых шагов, от Афинской, провинциальной тогда еще сцены, ее преследовал определенный рок. Ей не давали петь, подбрасывали во время спектакля дохлых крыс. И одновременно это было для нее, конечно же, нечто божественное и Голгоф. И так всегда, чтобы в ней... не было, это всегда было белое и чёртое, что чёрное, возбуждало что-то, а потом, соответственно, бросало вверх-вниз. Женщина-молния, как ее называли, женщина-комета. По оперным меркам она, кстати, продержалась не слишком долго, всего 25 лет с перерывами на войну. А выпало ей петь в одно и то же время с самыми выдающимися дивами. И тем не менее, она действительно была номер один. Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим про Марию Каллас.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня говорим о величайшей певице 20 века Марии Каллас. Мария Каллас, урожденная в Нью-Йорке, в Бруклине, так что тоже американка. Сегодня мы рассказываем, я вам пытаюсь рассказать об ее творчестве. Очень сложная, конечно, очень трудная была карьера и сама жизнь ее. Я уже вам сказал, что она перед самой войной была в Греции, и годы войны ее застали тоже именно там. Это было очень сложно для нее, потому что это были времена голода, отсутствие какой-либо работы. Ей приходилось петь в каких-то офицерских клубах. Потом это сыграет немножко злую шутку с ней, потому что ее даже обвинят в сотрудничестве с режимом. Как вы знаете, Греция была оккупирована Италией и Германией на тот момент. И, кстати, после уже победы она подлежала немедленному увольнению с государственной службы. Афинская опера была тогда на тот момент государственным, как бы, учреждением. Но официально до этого не дошло. Все понимали, потому что, ну, многие были. Мы с вами говорили о том, что и Шарль Азнаур в свое время, Эдит Пиаф, все в той или иной степени, продолжая свою музыкальную карьеру, сотрудничали с оккупационными войсками, но, тем не менее, официального увольнения не было, и она при первой же возможности поспешила вернуться в Нью-Йорк к отцу. Как вы помните, они развелись в надежде, что она построит серьезную карьеру, но ее не взяли в Метрополитен. Тосканини отказал, на тот взгляд главный дирижер Метрополитен оперы, он отказал ей в прослушивании. 2 года мыкалась по провинциям, пока не встретила свою, ну, так сказать, свой счастливый билет вытянула. Это итальянский антрепренер Джованни Зенателло. Он ей предложил партию Джоконды в одноименной опере «Паньели». Премьера состоялась не где-нибудь, а в Вероне в 47-м году в Италии. Это был ее первый грандиозный успех. Вот именно так тогда это, собственно говоря, и началась та самая Мария Каллас, о которой мы потом говорили. тогда как раз сложилось у нее это ее замечательные, так сказать, вот вокальные данные. Критики говорили, что одновременно это и колоратурная, и лирическая, и драматическая сопрано, которая охватывала весь оперный репертуар. Ей не нужно было, знаете, так сказать, она могла петь абсолютно любые оперы. От Вагнера до Генделя и Пуччини. Поэтому не случайно голос Каллас, и я, кстати, тоже не считаю себя особым знаком, но тем не менее ты узнаешь этот голос. Какая-то полнота, какой-то тембр, который, ну, собственно говоря, не сравним абсолютно ни с такого, ни с кем. Даже ее, многие говорят, что ее манера пения и ее данные, они даже превосходили итальянское бельканто, выходили за рамки вот этой традиции, которая считается вот вершиной оперного пения, причем не только для женщин, но и для мужчин. И вот она, так сказать, выходила даже за эти рамки. Потрясающе, конечно, сейчас, вот я сейчас читаю. Рафаэль, а можете ли вы что-нибудь повеселее поставить? Например, арию из оперы Доницетти, «Лючия дель Мермур», 20:36. Ольга пишет: «Божественный голос, мурашки по коже и слезы. Спасибо, Рафаэль, за такие подарки нам в виде ваших передач». Хорошо. Оля, спасибо вам большое за добрые слова. 20:36. Вы не поверите, но стоит сейчас у меня как раз Мария Каллас, Гаэтано Доницетти, «Лючия дель Мермур». Я хочу напомнить, что сюжет навеян произведениями Вальтера Скотта. Ну, своеобразная такая, знаете, история Ромео и Джульетты, только в шотландском стиле. Тоже два враждующих рода, которые никак не могли, так сказать, помирить своих детей, которые любили друг друга. «Лючия дель Мермур», Мария Каллас, Доницетти. Да, Роман пишет: «Добрый день, Рафаэль, обожаю сопрано, этот вокал особенно прекрасен». Спасибо вам за внимание, я очень рад, что вам понравилось. Ну и, собственно говоря, потом появился тот человек, который и в какой-то степени определил дальнейшую судьбу, Жан-Батист Менингини. Это ее первый муж, не принц, Charming, как называется, на 28 лет ее старше, предприниматель, обожал оперу, обожал Марию, посылал ей, забрасывал ее букетами цветов каждый раз во время каждого концерта. Семья воспротивилась. Он никогда не был женат, жил с мамой, можете себе представить. Вот. Семья его вынудила отказаться от всех его фабрик, заводов, и только тогда разрешила ему жениться на Марии Каллас, неизвестной. Женились по католическому обычаю, потом это с обряду, потом это сыграет злую шутку, если это можно назвать шуткой, развод потом с ним по католическому обряду, хотя Мария Каллас была православная, и крестилась, конечно же, она в православно-греческой церкви, но, тем не менее, это человек, который потом буквально взял жизнь Марии Каллас в свои руки и уже, что называется, не отпускал. К глубокому сожалению, это отношение очень быстро пришел конец, потому что он стал уже настолько требователен, контролировал не только ее финансы, но и всю, собственно говоря, ее, ну, пытался, по крайней мере, всю ее жизнь. И, конечно же, Мария, она была очень организованным человеком, настоящим трудоголиком, и особо там не нужно было подгонять, скажем так, ее. Но, тем не менее, вот этот контроль, он потом сыграл такую роковую роль в ее отношениях, и они пришли, в конце концов, к тому, что должны были расстаться. Но развод получился тяжелейший, так до конца своих дней она и не получила, потому что они венчались в Италии, и там по тем законом развестись было практически невозможно. Я в свое время, я надеюсь, вы знаете эту историю Софи Лорен. Она вынуждена была переехать во Францию, чтобы развестись. Вернее, чтобы выйти замуж за своего мужа Висконти, который тоже разводился на тот момент. Это сложный был такой процесс. Но, тем не менее, тогда карьера Марии Каллас уже тоже выходила на другой уровень. А в 52-м году она видит на экранах «Римские каникулы». Она уже выступает в Ла-Скала, в Метрополитен Опера, в Ковенгарден. Ее приглашают абсолютно везде. И вот она видит «Римские каникулы» с Одри Хёбёрн. И это для нее будет своеобразным шоком, потому что вот именно такой тростиночкой она и хотела быть. А она тогда весила уже прилично, под 100 килограмм. И это была, конечно же, для нее прекрасная мотивация, потому что ей предстояло работать совместно с Лукино Висконти, выдающийся кинорежиссер, которого пригласили в Ла-Скала поставить «Аиду», а потом «Травиату». И он сказал ей без всякой церемонии, прямо глядя в глаза: «Если хочешь петь у меня, ты должна сбросить 20 килограмм». Ну, что вы думаете, Мария сбросила 35 килограмм. Когда она потом пришла к Висконти, он ее даже не узнал. Давайте сейчас послушаем арию из Пуччини «Мадам Баттерфляй», «Un bel di vedere», вот такая очень трагическая. Чио Чио Сан смотрит и ждет, ждет заветный дымок парохода, что вернется лейтенант Смит все-таки, вернется к ней, к их общему ребенку. Но этого не случилось. Но, тем не менее, это послужило основанием для рождения гениальной музыки в гениальном исполнении Марии Каллас. Пуччини, «Тоска». Вот «Тоска», извините, «Мадам Баттерфляй», конечно.
adunto, chi dirò, chiamerò.
Это была любовь с первого взгляда. Фактически, по злосчастному стечению обстоятельств, она всегда влюблялась в тех, кто не в состоянии был ей ответить взаимностью. Минигини был слишком стар, у них не было детей. Висконти... Да, извините, я оговорился, конечно же, муж Софи Лорен, не Висконти, упаси бог. Нет, Карл Понти. Карл Понти, конечно же, ее, как говорится, муж. И, да, Висконти как раз вот... к сожалению, предпочитал мужчин. Так что и у них не сложилось, хотя Мария любила его. Аристотель Анасис, конечно же, это человек, который появился в ее жизни и который разрушил окончательно ее карьеру, ее жизнь. Единственный человек, от которого она ждала ребенка и который настоял, чтобы она сделала аборт, что она и сделала, и потом жалела, конечно же, всю свою жизнь, причем это было в 40 лет, можете себе представить, это был последний шанс ей давался. А потом она узнала, в благодарность за это, узнала, что он, оказывается, женится на Джеки. Помните, я вам говорил, ее старшая сестра Джеки, которую она ненавидела, и с которой постоянно соперничала, и вот другая Джеки. Жаклин Либувье Кеннеди Анасис, она тоже вошла в ее жизнь с таким знаком минус, и Анасис женился на ней, а не на Марии. Это, конечно, привело ее в ужасное состояние, она потеряла голос, уже не могла выступать. Она, конечно, считалась великой, но нестабильной. Ее выступления уже потом, конечно, отличались, и голос ее не восстановился. 4 года у нее не было голоса, она не могла ничего, как говорится, делать. Но вот так вот появилось, так уж получилось, что под конец жизни она осталась абсолютно и совершенно одна. Ни друзей, ни детей, ни сестринского отношения, ни материнской любви, ничего не было. Отец, который уже жил совершенно другой жизнью. И, конечно же, это сыграло свою определенную роль во всем этом. Но когда, собственно говоря, знаете, все-таки вот это... Я уж не знаю, это, конечно, полулегенда, но Мария Каллас прокляла Анасиса и весь его род, когда узнала о его предательстве. Конечно, это было предательством. Самыми страшными клятвами, и это все стало сбываться. 21 января 1973 года в авиакатастрофе погибает сын Анасиса и наследник его империи. Потом сам миллиардер умирает в 1975 году от дыхательной недостаточности. В 1988 году в возрасте 36 лет от передоза умирает дочь Кристина. Все, как говорится, семейство было вот буквально скошено. Но Мария уже об этом не узнает, потому что она уже вела достаточно затворнический образ жизни, пыталась выступать, но ничего, собственно говоря, не получилось. Жила в квартире по странному стечению обстоятельств в Париже, где она и умерла, которую ей купил никто иной, как, собственно говоря, Аристотель Анасис. Ну, он так, как говорится, откупался всегда. Так что смерть была загадочна, потому что сердечная недостаточность официально, но у нее никогда не было с этим проблем, и такая поспешность, какой кремировали, Вассо Давеци, это была ее пианистка, аккомпаниатор, которая всегда находилась рядом, маленький незаметный человек, который пыталась быть рядом с великой, пыталась ей аккомпанировать, но Мария не допускала ее, предпочитала аккомпаниаторов мужчин. Так что до сих пор секрет этот остался неразгаданный. Даже в Колумбарии, кладбище Перлашес, там уже нет этого праха, его в свое время украли, потом нашли, тот ли это, не тот. Ну и по решению греческого правительства решили развеять над Эгейским морем. Я завершаю нашу передачу сегодня о Марии Каллас. Это из оперы Беллини «Сомнамбула». Очень-очень-очень трогательная, не очень, так сказать, такая известная опера. Но, тем не менее, насладитесь еще раз потрясающим голосом Марии Каллас. В этой арии, так сказать, из оперы Беллини. Беллини. «Сомнамбула». Да, одним своим голосом, звуком своего голоса, обжигающие, передавало жгучее страдание, которое выдержать было не под силам очень-очень многим. Тем не менее, никто никогда не сможет сравниться с Марией Каллас. Это знали ее обожатели, это знали ее враги и завистники. Всего вам самого доброго, уважаемые радиослушатели. Встретимся с вами на следующей неделе.